Ваш информированный собеседник в студии «Эхо Петербурга».
13.07 в Петербурге, в студии по-прежнему Кирилл Манжул. Еще раз здравствуйте, напомню, четверг, 14 октября на дворе, и накануне в городе все-таки состоялась акция в рамках всероссийского комплекса мер в поддержку развития фундаментальной науки, но, наверное, все-таки не в том виде, в котором замышляли организаторы этой акции, она прошла в форме скорее пресс-конференции, нежели митинга. Сегодня у нас в студии, я сейчас представлю наших гостей, ведущий научный сотрудник Института ЕОФИ Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Александр Иванович Гаврилюк. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сопредседатель Ленинградского регионального профсоюза работников Российской академии наук, председатель правкома физтеха, доктор, ведущий научный сотрудник ФТИ имени ЕОФИ Александр Николаевич Зиновьев. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, итак, вы накануне все-таки акцию свою провели, которую вам запретили проводить на площади Сахарова. Вы провели ее в Росбалте, в помещении,
да,
Росбалта. Не было желания все-таки согласиться на те условия, которые вам предлагали, перенести свою акцию, ну, вот, на другую площадку?
Ну, видите, для нас площадь, для нас площадь Сахарова некое знаковое место. У нас две любимых площади. Это площадь перед памятником Ломоносова, рядом с Сапировским центром, и площадь Сахарова. Рядом расположен куст академических учреждений. Конечно, нам удобно это место, причем мы там не мешаем абсолютно никому. Оно привлекательно с точки зрения пиара, и, так сказать, журналистам удобно туда добраться, и никому мы особенно там не мешаем. Потому что жилых там помещений рядом просто нет. Предлагалось нам место в конце Среднего проспекта, куда и добраться сложно, и, в общем, близко никаких немецких институтов нет, а требуется и материальная поддержка, и трибуна некоторая, и прочие вещи. Значит, дело в том, что делать маленький митинг с небольшим числом участников бессмысленно. Он будет не замечен ни властью, ни прессой, ни кем. Значит, хотелось выступить достойно, ну, примерно так же, как мы сделали это весной, когда наша акция была всеми замечена и попала на первую полосу «Коммерсанта». Поэтому лучше всего, что у нас было придумано, это вот Росбалт предложил свои услуги. Это была и пресс-конференция, и одновременный митинг, потому что порядка 80 представителей различных академических институтов там выступили и сказали, как они видят ситуацию, причем разные проблемы возникали, от проблемы здоровья ребенка до проблем собственной науки. И разные точки зрения, даже мы спорили насчет того, что записать в резолюцию, которая пойдет к Лебанову. Подписано письмо к Лебанову, руководителям региональной организации Северо-Запада. К сожалению, не приехал представитель Мурманска, но он дал согласие подписать это. То есть мы от всего Северо-Запада. Мы настаиваем на встрече, на беседе. Наша цель – добиться, чтобы был принят на правительственном уровне стратегический план развития Академии наук. Развитие, а не загнивание. Где должна быть обеспечена и достойная зарплата ученых, в том числе молодых и аспирантов, и условия для работы. Сейчас мы условий практически не имеем, финансирование научного процесса на нулевом уровне практически происходит. Все, что мы способны тратить на исследования, это те деньги, которые мы по грантам сами достаем и зарабатываем. Совершенно нехватка у нас денег на коммунальные расходы. И большие проблемы со статусом законодательным Академии наук, статусом научного сотрудника, не решены вопросы пенсионного обеспечения ветеранов науки и так далее, и так далее. Главная наша задача – добиться принятия ясной правительственной концепции, которая решала бы весь комплекс накопившихся проблем. Проблем очень много.
Ну, такое ощущение, что все-таки сама проблема сама по себе, она настолько важна, что вне зависимости от того, сколько собирает акция людей, она уже достойна того, чтобы попадать на первые полосы не только «Коммерсанта», но и другой прессы.
Которая... Ну, мы благодарны нашим вот питерским средствам массовой информации. Вчера два телеканала осветили нашу акцию. Больше 10 корреспондентов там было, была регистрация. Четкий список нету. Причем отказ вот в митинге был совершенно немотивированный. Нам мотивировали отказ тем, что другая группа граждан заявила на то же место на день раньше нас. Но номер заявки был после нашего. Сегодня наши представители сходили на это место. Оно было оцеплено ОМОНом. Там стояла милиция, нас там ждали, что мы пойдем на несанкционированный митинг. Мы, конечно, не можем людей звать на неразрешенные акции. Но было совершенно ясно, что чистой воды липа, подстава. И просто, видимо, наши весенние акции почему-то оказались неугодны руководству Василия Островского района и другим, значит, властным структурам.
Значит, это для вас, что, собственно, вас каким-то образом опасаются? Опасаются ваших выступлений и опасаются развития, что называется, протестного движения среди докторов и...
Ну, совершенно верно. Вот Саша Гаврилюк, выступая на вашей радиостанции, генерировал идею марша докторов. Поначалу у нас, у профсоюзных лидеров, она показалась несколько утопичной. Но когда мы провели беседы с ведущими сотрудниками внутри института, сразу вывелась приличная группа, которая готова агитировать, участвовать, активно участвовать. Причем это независимо от профсоюза. Это работники, которые... Нормальные научные работники, которые получают гранты, прекрасно работают, заведующие лаборатории и так далее, и так далее. То есть то, что мы вот лозунги называем, они... как бы не придуманы профсоюзными деятелями, они из жизни. Потому что у нас еще такая особенность, что и сами профсоюзные деятели, они одновременно ведущие научные сотрудники.
Ну, вот, скажем, один из лозунгов, вчера звучащий, или был вывешен, который «Кто не хочет кормить свою науку, будет кормить чужую армию». Был такой лозунг, правильно?
Да, да.
Я хочу Александра Ивановича тоже привлечь к разговору. Да. Ну, вот понятно, что есть среди докторов наук активные люди, и уже просто не способные терпеть далее. Но, в общем-то, мне всегда представлялось, что люди науки, и тем более, что достигшие достаточно серьезного уровня, они в этой науке достаточно вот пассивны с точки зрения какого-то общественного движения. Значит ли, что, в общем-то, вообще уже дошли, простите за сленг, до крышки?
Совершенно верно, вы правильно совершенно говорите. Ведь вы смотрите, мы, конечно, люди, я могу сказать, такого плана, что нам, ну, обычно вот ученые живут, как говорится, в башне слоновой кости. Угу. Да? Их очень трудно куда-то подвигнуть на что-то и заставить их что-то делать помимо науки. Да? Но сейчас складывается такая ситуация, когда просто Академию наук ее просто уничтожают. Причем это уже видно, что это целенаправленное уничтожение. Это целенаправленное уничтожение Академии наук.
Это у любой цели должно быть какое-то обоснование.
Ну, тут много целей. Много. Ну, понимаете, большая собственность у Академии. Ее можно прибрать к рукам. Есть много непрофильного у Академии. Это, то, так сказать, вызывает аппетит у определенных кругов. Потом Академия – это некая корпорация. Если мы что-то говорим, ну, нас будут слушать, правда? Если мы что-то скажем. Если мы, например, скажем, что там Петрик – это что-то сомнительное, то будут нас слушать.
Так, ну, вывеска, да, Академия наук еще работает.
Работает.
Да.
Не нужна такая корпорация, она может мешать коррупции. Зачем ее? Надо развалить. Потом тень Сахарова, понимаете, висит над властями всегда, выходца из Академии наук, да, вот такого яркого диссидента. Угу. Она висит. Ну и плюс ко всему еще есть личное, ведь Фурсенко выходец из нашего института. А в науке он добился немногого. Немногого добился. И ясно, у него комплекс такой. Тут еще и личные причины есть. Причин много. Но я о чем хочу сказать, что сейчас посмотрите, как получается. Вот мы сейчас в оппозиции интеллектуальной к властям. Мы не хотели, нас заставили. Мы не согласны с тем, что они делают с Академией, да? Мы против. Они ее разваливают, уничтожают. А мы за развитие. Значит, мы в интеллектуальной оппозиции. Нас не слушают. Мы готовы вести переговоры. Мы не экстремисты. Мы готовы вести переговоры с любыми властями. Пожалуйста, мы будем вести переговоры, доказывать свою правоту. Нас не слушают. Значит, нас выталкивают в политическую оппозицию. Науку выталкивают в политическую оппозицию. А скоро что?
Выборы.
Ну, хорошо. Значит, мы будем поддерживать оппозиционные силы. Те, которые, значит, у которых есть программа развития науки. Например, вот Александр Николаевич знает, у нас есть договор со «Справедливой Россией» о взаимодействии, да? То есть уже за «Единую Россию», я думаю, Академия наук голосовать вряд ли будет.
Ну, скажите, за то время, которое прошло после первых ваших выступлений, вот до сего дня, неужели не было никаких контактов и переговоров, как вы говорите?
Вот Александр Николаевич идет переговоры, он
вам скажет, в каком ключе они проходят? Прямых контактов, к сожалению, так сказать, не было, но вот наше требование, безусловно, выполнить весеннее поручение президента нашло свою поддержку. президент несколько раз напоминал своим порученцам о необходимости выполнить. 1000 ставок для приема молодежи Академии в будущий год обещано. Пошла подвижка по выделению жилья для молодежи. И первый год, вот после 2 лет секвестра бюджета Академии, на 10% увеличено финансирование Академии. В проекте бюджета он еще не принят.
На 10% достаточно ли это?
Нет, недостаточно, потому что 2 года инфляция, ясно, что и 20% превысила. Плюс на будущий год, вы знаете, увеличивается начисление на зарплату, а это автоматом 10% и снимает финансирование, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, мы добились того, что очередного сильного секвестра в этом году нет. Уже хорошо. Но развития абсолютно никакого нет. Как мы остались без оборудования, без... покрытие коммунальных расходов без решения вопросов в уплате молодежи, так оно все и осталось.
И предполагается снижение на ближайшие 2 года.
Вот, так? И кроме того, режется финансирование всех фондов, которые мы вот откуда получаем гранты, РФИ, например, РГНИ. Да, там плохая ситуация.
Вы требуете отставки Фурсенко. Вы считаете, это изменит ситуацию?
Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем, вы опять это продолжение того же вопроса. Нас вытолкнули в политику, да? Вот нас вытолкнули, мы не хотим, но нас сейчас вытолкнули. Мы как корпорация, как какой-то социальный слой, мы должны себя защищать. Тем более, что мы уверены в своей правоте, мы уверены, мы готовы к дискуссии на любом уровне с любыми людьми по вопросам развития науки. Ну, мы лучше знаем, как науку развивать, чем Фурченко, простите уже за это, да?
Но зло... не за что вас прощать,
да, но поскольку эта политика пошла, зло должно быть персонифицировано. Фурченко сейчас олицетворяет собой вот это зло. Он не только в науке, он в образовании чего наделал. Ну, у нас платное образование, и школьное, и это что? Последнее его заявление о том, что у нас избыток учителей, избыток студентов и так далее. Он поднял, он настроил против себя всех. Уже если мы сейчас объединимся с профсоюзом учителей и с профсоюзом работников высшего образования, это будет мощнейшая протестная масса. Поэтому я думаю, что в этом, в принципе, никто не заинтересован. Фигура Фурсенко стала одиозной. Конечно, ему нужно уходить. Его нужно уходить, ему надо помочь уйти. Поэтому это, и это откроет, вообще, в принципе, это открывает как бы возможность для новых переговоров с нуля.
Понимаете? Ну, я причем хочу сказать, что вот эти высказывания Фурсенко по поводу сокращения числа учителей, числа вузов, финансированных федеральным бюджетом, они же свеженькие, это сентябрь.
Это сейчас.
А наука и образование – это абсолютно связанные вещи. Если мы не получим достаточно образованных аспирантов, студентов, так сказать, ну, какое будущее науки? Да никакого. Нам не очень не нужны, понимаете?
Но, тем не менее, вот, судя по всевозможным можем там Нобелевским премиям и так далее, выходцы из России, они так или иначе пока еще...
Вот именно что выходцы. Это людей, которых выходили из России, их выгнали отсюда. Они не нашли возможности для самореализации здесь. Они, это достаточно молодые люди, опять выходцы из Академии наук. Все наши Нобелевские лауреаты, все, которых, правда, по пальцам можно пересчитать, они все выходцы из Академии наук.
Ну, по науке. По физике, которые.
Да, по химии тоже. И даже по экономике Конторович, да? По науке все выходцы из Академии наук. Других у нас нет. Вот пришли люди, вот они попали в чужую среду, они не считали, они не принадлежали к элите научной, когда уезжали. Нашли возможность работать, сорганизовались в группе Гейма, которая получила выпускную. Из 14 человек, я посмотрел специально по интернету, 8 человек из 14 с русскими фамилиями. Это, конечно, их большая заслуга и личный триумф. Я очень рад этому триумфу, но это в то же время это позор для власти, что такие люди уезжают, и никогда они сюда не вернутся, как бы, так сказать, их ни заманивали. У них совершенно уже другие условия для работы, они работают в других условиях, сюда они не вернутся. И графен, как возможность технологического прорыва для России, как шанс, потерян.
Ну, а в этом свете всевозможные разговоры, там, скажем, Сколково и так далее, как вот вы воспринимаете?
Да мы не против того, чтобы создавались новые научные центры.
Пусть это будет,
но это не должно быть в ущерб существующей науке. В свое время создавался Пушкинский научный центр Академии наук при поддержке Академии. Создавал Сибирское отделение, другие ведущие, Свердловка та же самая строилась. Но это дело всегда не в ущерб, а дополнительно. Вот. А то, что сейчас делается, под лозунгом строительства Сколково начинают резать фундаментальную науку, что совершенно недопустимо, на мой взгляд. Вот вчера на пресс-конференции был интересный лозунг, связанный с Геймом и Новоселовым. Первый гейм мы уже проиграли, так давайте не будем новоселами. Это физики шутят, но с удивлением горько.
У нас все-таки есть вопросы на сайте, и я сейчас задам вам их. Иванов Юрий Владимирович, в общем, вопрос там не в бровь, а в глаз, не в глаз, а в бровь, да? А нужна ли, в принципе, современной России Академия наук как структура, которая развивает науку?
Я считаю, что очень нужна. Во-первых, это прежде всего экспертное сообщество, очень квалифицированное. И когда встал вопрос, например, о создании атомной бомбы, сразу нашли специалисты в нашем институте и в других институтах Академии. Проблема была в короткие сроки решена. Силовая полупроводниковая техника решили, микроэлектроника решили. Надо просто Академии наук давать совершенно четкие задачи. И даже другие практические вещи. Вот сейчас здоровье нации, здоровье ребенка вчера на пресс-конференции возникало. Потому что ужасные вещи в этой области. Наши биологи много чего могут сделать и полезного сказать.
Но ведь не секрет, что структура, в общем-то, она пришедшая к нам вот в сегодняшнюю Россию из Советского Союза. Да. Насколько она требует, с вашей точки зрения, реформации некой?
Требует она, конечно, совершенно точно реформации. Дискуссия в Академии наук идет, в профсоюзе идет, довольно бурная, потому что есть противоречия между управлениями академическими институтами и, собственно, присуждением почетных званий. Совершенно разные функции, разные сообщества должны это делать. Mm-hmm. Управление нуждается в реформе. Ну и вторая вещь, конечно, нас очень волнует – востребованность. Нужно поле общения между руководством Академии и правительством. Мы в свое время возлагали очень большие надежды на Совет по науке при президенте. Мы считали, что такое высшее внимание было бы очень полезно. Там была, могла бы Академия свои проблемы ставить, получать ответы, получать правительственные задания. И, кстати, в ряде областей такие задания имеются. Вот сейчас специальное отделение в Академии наук организуется, которое будет внешнюю политику консультировать правительство. И это по инициативе Министерства иностранных дел. Там вот умный министр Лавров. И он понимает мощь институтов академических,
которые... гуманитарная часть науки.
Да, институт США и Канады, который... институт стран Латинской Америки, есть институт, занимающийся Востоком и так далее. Проблем в этой области много, и специалисты-то аккумулированы в академии. И они прекрасно работают. Им надо чуть-чуть помочь.
Есть еще один вопрос. Как вы относитесь к резкому увеличению финансирования вузов для приобретения нового оборудования на фоне отсутствия средств на эти цели в институтах РАН? Ну, в общем, я задаю вопрос, я предполагаю, как вы к этому относитесь.
Относимся мы к этому положительно. Наука вузовская, конечно, у нас в плохом состоянии. Помогать им надо. Когда нашим коллегам в вузе становится лучше, мы только этому рады. Внутренним у нас нет антагонизма с вузами. Многие наши сотрудники в вузах преподают. Единственное, что нам не нравится, что сделан перекос. Помогать надо всем работоспособным коллективам. И в академии, и в вузах, и в отраслевых институтах. Помогать надо всем. Системно. Да. А не так вот как-то изолированно. Вот это нас как бы тревожит.
Но речь постоянно приходит к финансированию, то есть к деньгам, да, к отсутствию этих самых денег. А может быть, вот как раз-таки система реформирования, может быть, оптимизации работы академии в том числе и помогло бы улучшить и найти те же самые средства.
Ну, вероятно, вероятно.
То есть
вероятно.
Вы, в принципе, готовы
конечно. Необходимо реформировать академию. У нас есть много ненужных бюрократических структур. Незаменно их нужно, так сказать, упразднить. Управленческих, да? Кто же против этого восстает? Никто не восстает. Это нормальный вопрос для обсуждения. Мы хотим обсуждения, мы хотим переговоров, мы хотим дискуссии. Ее нет. Ну что нам делать?
Но, к сожалению, бюрократизм у нас развивается академически, в том числе благодаря нашему законодательству. Сейчас, чтобы сделать закупку, нам приходится ждать больше месяца, покупать у той фирмы, которой мы не верим, такие правила игры, и бегать собирать 14-15 подписей, тратить свое время, которым могли бы заниматься научной работой. Это заставляет нас законодательство. И много вот такого бюрократического в этой сфере. К сожалению, очень много именно из законодательства вытекает, а не даже не из нашего желания.
Вы накануне на митинге пресс-конференции составили обращение к Клебанову, уже отправили, что там, основные вещи, которые, видимо, вы сейчас говорили, там и сформулированы.
Да, естественно, сформулированы. Там сформулированы требования, их можно найти на сайте Академии наук, есть обращение, там выставлено профсоюзу сотрудникам РАН, там подробно все наши, и предыстория вопроса расписана, все наши требования содержатся. Мы немножко свою редакцию требований, но она не расходится сильно с тем, что там написано, ну и некое сопроводительное письмо Клебанову. Мы настаиваем на беседе, всего-навсего, на беседе.
Конкретно с ним,
чтобы он все-таки занимается проблемами региона. Наш регион Северо-Запад один из лидеров в научной области, и престиж науки все-таки в Питере высок, поэтому мы надеемся, что такой встречи мы добьемся и будем услышать.
Ну, насколько я понимаю, город как вот структура, в принципе, в данной ситуации вам ничем помочь и не может.
Мало чем может, дело
все в федеральной власти.
Да, дело в том, что город помогает на своем уровне, увеличивает премии ученым, помогает. Вот Пулкову я не слышал недавно, что 20 миллионов на строительство телескопа город дал. Но, во-первых, есть бюрократические препятствия, мы федеральные бюджетники, и город не может свой бюджет нам деньги передать просто так. Вот. Ну и, так сказать, сочувствие определенно в городе мы имеем, поддержку неплохую, мне кажется. Вот, так что у нас нет как бы таких разногласий с городской властью.
Извините, еще раз хочу сказать, что мы хотим некого системного подхода к этим вопросам. Не каких-то отдельных подачек, например, да, или просто, так сказать, войти в положение и дать какие-то деньги, mm-hmm. выделить по остаточному принципу. Это глупо было бы. Нужно, чтобы все-таки была система развития Академии наук, была бы программа развития Академии наук, закрепленная на законодательном уровне и выделено под это определенное финансирование. Нужно развивать Академию наук системно, не бросать там какие-то дырки, закрывать все время периодически. Мы уже 20 лет с этим живем. Уже настало время все менять здесь. Если мы не хотим превратиться в Африку, у нас такая перспектива существует, очень реальная, то нужно менять.
Ну и напоследок, времени уже мало остается. В общем-то, центральная акция должна состояться 21 октября в Москве. Она состоится, в принципе?
Значит, снять ее может только, если будет прямое приглашение руководства страны на переговоры. Значит, у нас понедельник намечена в Москве в Доме журналистов пресс-конференция, затем пройдет Совет профсоюза, который уточнит наши требования перед акцией. Значит, заявка подана, место опять выделено не очень удобное, но, тем не менее, акция будет.
Я напоминаю, Александр Николаевич Зиновьев, сопредседатель Градского регионального профсоюза работников РАН, председатель правкома физтеха, доктор, ведущий научный сотрудник Института имени ЙОФИ, и Александр Иванович Гаврилюк, ведущий научный сотрудник Института имени ЙОФИ Российской академии наук, доктор физико-математических наук, были у нас в эфире. Спасибо большое, и, я думаю, до следующих встреч.
Да, спасибо.
Спасибо.